Допустим, что вам предстоит выбрать две дороги, по которым вы можете добраться до нужного вам места. Первая дорога длинная, путь по ней сопряжен со многими трудностями и опасностями. А другая дорога короткая, прямая и безопасная. Которой из этих двух дорог выбрали бы вы? Разумеется, было бы логично и нормально избрать последнюю. Но допустим, что человек все же решился идти по первой, и сделал это он вполне сознательно, рискуя своей жизнью. Что бы вы подумали о нем? В данном случае мы знаем этого человека, который именно так и поступил. Зная его, мы можем прийти к одному выводу, что у него была очень веская, серьезная и достойная причина того, почему он так решил. Речь идет об апостоле Павле. Возвращаясь из первого миссионерского путешествия, он принял именно такое решение. Обратный путь в Антиохию он избрал не самый быстрый, легкий и короткий, а дорогу, связанную с большими трудностями и риском, как для себя, так и для своих сотрудников. И какая же для этого была причина? Ответ мы найдем в 21 и в 22 стихах 14 главы книги Деяния. Тут мы читаем такие слова. «Проповедовавший Евангелие сему городу, то есть Дерви, и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Чтобы вновь посетить обратившиеся во время его первого миссионерского путешествия души, апостол Павел решил возвратиться обратно тем же путем. Это значило возвратиться к месту побиения камнями, страдания и ненависти, к месту изгнания и заговоров. Что же могло побудить его к возвращению в столь опасные места? Только одно. Он сделал это из любви к своим духовным детям, которых он родил в муках. Он возвратился, чтобы еще раз преподать им нужные познания о той вере, которую они приняли. Апостол Павел жаждал всем сердцем, чтобы они возрастали в благодати и познании своего Господа Иисуса Христа. Поэтому он рискует всем, чтобы утвердить новообращенные души учеников, увещевая их пребывать в вере, напоминая им, что многими скорбями надлежит христианину войти в Царствие Божие. Да, ради блага братьев своих он готов был положить душу свою. И как он пишет в одном из своих посланий, на теле своем он нес язвы Господа Иисуса Христа, полученные им в служении святым именно во время этого первого миссионерского путешествия. При желании Павел мог бы избрать короткий путь обратно в Антиохию. Но он возвращается в Листру, где его побили камнями, а тело его враги выбросили за город, почитая его мертвым. Он прошел обратно через Иконию, где его также преследовали, и где он не мог оставаться долго во время своего первого посещения. Он прошел через Антиохию Писидийскую, где враги также воздвигли гонения на него и Варнаву. Но во всех этих местах эти верные служители Божии оставили плоды своего свидетельства, и многие обратились через их свидетельство Господу. Как добрый и верный пастырь, Павел счел нужным утвердить, закалить души этих молодых в вере людей, потому что знал, что войдут лютые волги, нещадящие стадо, что дьявол, враг человеческих душ, всегда бодрствует и не оставит их без того, чтобы не попытаться уничтожить их. Поэтому Павел хотел, чтобы они знали это. Знали, что испытания, гонения, преследования, скорбь неизбежны, и чтобы огненного искушения, посылаемого им в испытание, они не чуждались, как приключение для них странного, как говорит апостол Петр в одном из своих посланий. Сколько раз, например, в своих посланиях апостол Павел напоминает об этой истине? Церкви в Фессалониках он пишет, что послал Тимофея особо, чтобы утвердить их и утешить в вере, чтобы никто из них не поколебался, будучи в скорбях, ибо, говорит он, вы сами знаете, что так нам суждено. Посему и я, не терпя боли, послал Тимофея узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Позже этим же верующим в Фессалониках он мог сказать: «Мы хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Его труд и страдания оказались не тщетными. Вот почему, дорогие мои, точно так, как апостол Павел считал нужным, несмотря на опасности и большие трудности, вернуться к верующим и напомнить им о том, что им дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, и что противник их, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, то не следовало ли бы нам еще раз вспомнить и повторить важность этой истине о том, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Как верна поговорка: «Кто предостережен, тот вооружен». Вот почему так необходимо не только знать, но постоянно напоминать себе, как говорит апостол Павел, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Да, сам Иисус Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Но вернемся к нашему тексту, в котором сказано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. В первую очередь тут необходимо подчеркнуть, как мы это уже сделали, одну важную истину. Апостол Павел не учил, что скорбями можно унаследовать Царствие Божие. Нет, в Царствие Божие можно войти только верой в Господа Иисуса Христа, а не потому, что мы заслужили это какими-либо нашими скорбями и страданиями, но только по заслугам и страданиям нашего Спасителя Иисуса Христа. Апостол Павел обращается с этими словами к уже уверовавшим ученикам Христовым и говорит им, что многими скорбями надлежит им войти в Царствие Божие. Итак, первое слово, на котором нам следует обратить тут внимание, это слово «скорбь». Что значит в библейском смысле слово «скорбь»? В переводе с греческого, на котором мы имеем подлинник Евангелия, это слово означает «давление», «напряжение», «трение», «приносящее боль». Христос употребил это слово в своей беседе с учениками накануне своей смерти. В своем прощальном слове он сказал им: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». До этого Иисус в той же беседе привел пример, иллюстрирующий это слово. Он сказал: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорбь от радости, потому что родился человек в мир». Словом «скорбь» Иисус Христос описывает родовые муки женщины, и если мы проследим употребление этого слова в Библии, то мы увидим, что в подлиннике оно употребляется в значениях напряжения, которое причиняет сильную боль, но боль, которая рождает жизнь и приносит с собою радость. Таково значение этого слова. И теперь каждое чадо Божие, желающее жить благочестиво в этом мире, обречено на ту же участь. Как сказал Иисус Христос: «Раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас». Из истории христианской церкви мы видим, что она всегда была гонима. Говоря о христианстве и о церкви, мы, конечно, имеем в виду не номинальную церковь, а подлинную, истинную, живую церковь Христову. Во все века церковь возбуждала, вызывала антагонизм, враждебное к себе отношение и сопротивление со стороны мира. Почему так происходит? Потому что церковь Повторяю, истинная церковь всегда была голосом, обличающим мирскую систему, ее мораль и идеологию. Когда церковь сохраняет свои принципы, свою функцию, тогда мир всегда преследует ее. Вот почему вся мирская система ненавидит Церковь Христову и прибегает к всевозможным мерам и усилиям, чтобы заглушить голос Церкви. С другой стороны, если мир не возражает нам, тогда значит, что мы не исполняем данные нам поручения быть голосом истины. И горе Церкви, когда мир начинает дружить с ней. Не надо тешить себя иллюзиями о том, что мир за это время изменился. О нет, дорогие мои, ничуть. Ее идеология была и есть материалистическая. У церкви же духовная, и эти две идеологии невозможно примирить без того, чтобы не изменить одну из них в самой ее основе. Вот почему сосуществование между миром и церковью невозможно. Это и есть, дорогие мои, причина преследования верующих и причина тому, почему апостол Павел говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. У некоторых может возникнуть вопрос, если это действительно так, то выходит, что враг сильнее Бога, если Бог всемогущ, всесилен и любвеобилен, то почему Он не уничтожит врага? Или, по крайней мере, не защитит детей своих от его напасти? Почему Бог допускает, чтобы мы переносили боль в нашей жизни? Ответ на этот вопрос основан на самом главном факте, на том, что Бог есть любовь. И если это так, то все, что Он делает, все, что Он допускает, а Он ведь всемогущ и потому действует так, как Ему угодно, все мотивировано Его любовью. Когда Бог отдал Сына Своего Единородного на унижение, оскорбление и, наконец, на позорную смерть, то это было продиктовано именно Его любовью к нам. Любовь побудила Его действовать именно таким образом, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Этот же Бог по великой любви Своей предусмотрел для нас спасение через смерть и страдания Сына Своего. И Он же по великой любви Своей допускает страдания, скорбь и гонения в нашей жизни. Точно так, как спасение является даром Божьим, так и страдание – это дар. Ибо вам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. И потому любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, как говорит Слово Божие. Если я чадо Божие, а Он мой Бог, и я люблю Его. Если Он спас меня, то ничто не может коснуться меня без Его ведения и без Его позволения. Отсюда, дорогие мои, мы должны сделать заключение, что посылаемые нам огненные испытания не во вред нам, а для нашей пользы. Апостол Петр говорит, не чуждайтесь этого, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. И не эхо ли это того, о чем говорил сам Господь Иисус Христос? Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всяческим неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Именно этого хотел апостол Павел, чтобы новообращенные ученики Христовы знали, что будет скорбь, что она неизбежна. Бог допускает скорбь и делается это только на пользу чада Божьему. Но какая же польза от страдания, спросите вы? Скорбь и страдания служат на пользу нашему духовному росту и развитию. Да, дорогие мои, развитие в нас духовного человека невозможно без испытания. Вот почему апостол Павел говорит, что верующий, сведущий в истине, хвалится не только благодатью, который он был спасен, но хвалится и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опыт, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердце его Духом Святым, данным ему». По той же причине апостол Яков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Далее мы видим, что скорбь, гонение, испытания полезны для нас, для чада Божия, тем, что они теснее сближают нас с Богом. Ничто не сближает нас с Господом так близко, как гонение, и в то же время заставляет нас искать близкое общение с братьями и сестрами. Читайте истории, и вы увидите, что во время гонения церковь никогда не слабела, но как раз наоборот, во время гонения церковь крепла. Она крепла именно потому, что во время гонения она сильнее ощущала свою слабость и чаще прибегала к первоисточнику своей подлинной силы. Далее мы видим, что скорбь, гонение и всякого рода переживания – это проверка нашей искренности, преданности и любви к Иисусу Христу. Лицемер долго не устоит в гонении. Да, дорогие мои, огонь испытаний очищает и отделяет драгоценные истины от примесей. Гонение очищает церковь Христову, отделяет ложных от верных, истинных от фальшивых. Гонимая церковь в римские катакомбы еще в первые века своего существования преодолела разврат и дьявольский материализм языческого Рима. Во время ужасных преследований она стала еще сильнее и выросла численно даже. Отсюда и пошла поговорка: «Кровь мучеников – семя церкви». В притеснениях, скорбях и гонениях силы церкви всегда росли. Да, дорогие мои, гонимая церковь – это сильная церковь, потому что преследование отделяет ее от мира и его влияния. Да, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить вас за имя мое, радуйтесь и веселитесь, ибо ваша награда на небесах, говорит наш Господь Иисус Христос. Именно эту истину передали апостол Павел и Варнава новообращенным, возвращаясь в Антиохию. Обратите внимание на то, что сказано в 22 стихе, после того, как были упомянуты города, которые посетили Павел и Варнава: «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Павел не делает для себя исключения. Он говорит, что надлежит нам, он включает самого себя, войти в Царствие Божие. То есть эта истина касалась всех учеников, без исключения во всех городах. Представьте себе эту картину, дорогие мои. С каким вниманием слушали они апостола Павла? Ведь они были свидетелями его притеснения. Видели, как его гнали в Антиохию, Иконе и Листре. Они видели, как в Листре его побивали камнями. А теперь он стоит перед ними с еще не зажившими ранами на теле и говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Из уст апостола Павла мы не слышим ни слова жалобы. Наоборот, он воздает всю славу Богу, которому он служит. Он знал и позднее сам напишет верующим в Риме, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Читая конец 14 главы, не приходится удивляться тому, как, вернувшись в Антиохию, откуда они были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили, Павел, сделав свой доклад церкви, рассказал все, что сотворил Бог с ними, и как Он, то есть Бог, отверз дверь веры язычников. Вы обратили внимание на то, что они ничего себе не приписывают? Они рассказали, что сотворил с ними Бог. Какое бывает искушение, дорогие мои, когда Господь благословляет и дает видимые результаты в нашем служении, приписать хотя бы немножко славы себе. Но хвалящийся, хвались Господом, говорит Слово Божие. Он и Он один достоин хвалы и славы, и притом всей славы. И как хорошо сказано у того же апостола Павла в его послании к Коринфянам: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Да, дорогие мои, все, что мы имеем, мы получили из щедрой, пронзенной руки нашего Господа. И в заключение я хотел бы сказать тому, который еще не принял самый драгоценный дар из этих пронзенных рук нашего Спасителя, который предлагает нам Господь сегодня, дар спасения, дар вечной жизни, сегодня, мой дорогой друг, ты можешь его получить. Точно так, как Господь отверз дверь веры язычникам, которым Павел возвещал благую весть, так Господь отверз дверь веры и для тебя сегодня, вот сейчас. Да, Он Сам, Господь Иисус Христос, является этой дверью. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет», так говорит Господь наш Спаситель Иисус Христос. Мой дорогой радиослушатель, войди и ты в эту отверстую дверь. И точно так, как простил и принял Христос миллионы других людей, точно так Он простит и примет тебя. Скажи, мой друг, какая польза, если приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Или какой выкуп дашь ты за душу свою? О, да поможет тебе сам Господь правильно ответить на эти вопросы. То есть встать на сторону Христа, принять Его безграничную любовь.